Мы читаем Зор, страница 285, глава Ваякель, статья «Намерение молитвы». Можно скачать материалы книги на сайте КАП-ТВ и задавать вопросы на сайте. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Статья «Намерение молитвы» в главе Ваякель, 107 пункт. Каждый день раздается призыв ко всем жителям мира. От вас это зависит, как сказано. Возьмите от вас возношение Творцу. А если скажете, что это трудно вам, сказано, каждый, побужденный сердцем своим, принесет его. 108 пункт. Отсюда исходит таинство молитвы, ибо человек, боящийся господина своего и направляющий сердце свое и желание свое в молитве, производит высшее исправление. Благодаря воспеваниям и восславлениям, которые произносят вначале высший ангел наверху, а затем вследствие всех необходимых восславлений, которые произносит Израиль внизу, Малхут украшает себя и производит свои исправления, словно жена, украшающаяся для мужа своего. 109 пункт. В последовательности этой молитвы, в исправлении молитвы, произносимой сидя, от благословения «Создающий свет» и до молитвы 18, произносимой стоя, были исправлены все эти служанки, семь прислужниц Малхут, и все они украшаются вместе с ней. После того, как установлено все и приведено в порядок, когда достигают слов истинно и незыблемо, тогда исправляются все, она и служанки ее, пока не достигают слов, избавивший Израиль. И тогда все должны встать и произносить стоя. 110 пункт. Поскольку, когда человек достигает слов истинно и незыблемо, и все уже исправлено, служанки возводят Малхут, и она восходит сама к высшему царю, Зеерампину. После того, как достигают слов «избавивший Израиль», святой высший царь совершает продвижение по своим ступеням в последовательности трех линий, светящих только во время продвижения, и выходит, чтобы принять Малхут. 111 пункт. Перед ликом Высшего Царя мы обязаны встать и произносить молитву стоя в благоговении и трепете, ибо тогда Он простирает к ней десницу свою при произнесении благословения, защищающей Авраама. Это правая линия. Затем Он левую руку кладет ей под голову при произнесении благословения «Ты могущественен». Это левая линия. А затем, обнявшись, оба они соединяются в поцелуях Нишекин при произнесении благословения «Творец Святой». И это средняя линия. Оттуда и выше — это состояние поцелуев Нишекин вплоть до трех последних благословений. Это три первых благословения молитвы 18. И человек должен отдать этому все свое сердце и желание и стремиться во всех этих исправлениях и последовательности произнесения молитвы соединить вместе свои уста, сердце и желание. 112 пункт. Теперь, когда Высший Царь и Царица Малхут находятся в соединении и радости в этих поцелуях, тот, кто желает задать вопрос и высказать просьбу, пусть задает, ибо наступил благоприятный момент. После того, как высказал человек свою просьбу перед Царем и Царицей, во время произнесения 12 благословений в середине, он должен направить желание и сердце свое на три последних благословения, чтобы пробудить радость, пребывающую в скрытии. Поскольку вследствие этих трех благословений он получает благословение иного слияния, называемого саития зевук, и человек должен исправить себя так, чтобы выйти из них, оставить их в скрытой радости, пребывающей в этих трех благословениях. Но вместе с тем, его желание — должно быть направлено и на то, чтобы нижние благословились этими благословениями скрытой радости. 113 пункт. И тогда он должен упасть ниц и верить душу свою в час, когда Малхут поддерживает души Нефашот и дух Рухот, ибо это благоприятный момент, чтобы верить душе его тем душам, которые она поддерживает, поскольку в это время средоточие жизни Малхут находится в подходящем для этого состоянии. 114 пункт. Это я слышал среди тайн Раби Шимона, и не было дано мне позволения раскрывать этого никому, кроме вас, высших приверженцев. Если в час, когда Малхут поддерживает души Нефашот и дух Рухот людей в едином желании слияния, человек направляет свое сердце и желание к этому и вкладывает душу свою в слияние с этим желанием, чтобы включить душу свою в это слияние. Если в этот час было принято вручение души его желанию Нефашот, Рухот и Нешамот, которые Малхут поддерживает, то этот человек включается в средоточие жизни в этом мире и в мире будущем. 115 пункт. И кроме этого, царь и царица, то есть Тиферет и Малхут, должны содержать в себе все стороны, наверху и внизу, и быть украшенными душами во всех сторонах. Малхут украшается душами наверху и украшается душами внизу, от тех, кто вручает ей души свои. И если человек направляет сердце и желание свое на все это и передает ей душу свою внизу, в слиянии и стремлении, тогда Творец посылает ему мир внизу, подобно миру наверху, то есть Исоду, несущему благословение царицы и включающему ее в себя и украшающему ее со всех сторон. 116 пункт. Точно так же этому человеку Творец посылает мир, как сказано, «И сказал ему Творец, мир тебе». И все его дни называют его так наверху, мир, шалом, поскольку он включил в себя и украсил царицу внизу, подобно тому миру, что наверху, Исоду. 117 пункт. И когда этот человек уходит из этого мира, душа его поднимается, проходя сквозь все эти небосводы, и нет того, кто бы мог воспрепятствовать ей. И Творец возглашает о ней, говоря, «Отойдет к миру». А Шхина говорит, «Пусть покоится она на ложе своем, и раскроются ей 13 гор чистого Афарсемона, и нет того, кто бы мог воспрепятствовать ей. Поэтому счастлив тот, кто отдает этому сердце и желание свое». Поэтому сказано, «Каждый, побужденный сердцем своим, принесет это возношение Творцу», то есть Высшему Царю. 118 пункт. Произнес Раби Аба, «О горе, Раби Шимон, ты еще при жизни, а я уже плачу о тебе». Не о тебе я плачу. Я плачу о товарищах и о тех людях в мире, которые останутся сиротами без тебя после того, как ты покинешь мир. Раби Шимон, как свет свечи, горящий наверху и горящий внизу. Тем светом, который он зажег внизу, светят всем жителям мира. Горе миру, когда исчезнет свет внизу, уйдя к свету наверху. Кто же будет светить светом Торы миру? 119 пункт. «И все те среди вас, кто мудрый сердцем, пусть придут и сделают все, что повелел Творец». В час, когда Творец сказал Муше, «Возьмите себе людей мудрых и проницательных, и знатных в коленах ваших», осмотрел он весь Израиль и не нашел проницательных, как сказано, «И взял я глав ваших колен, людей мудрых и знатных». Но проницательных не сказано. Ибо проницательный — это ступень более высокая, чем мудрый. Поэтому не нашел он проницательных, ибо проницательный — возвышение мудрого. 120 пункт. В чем различие между мудрым и проницательным? Ведь даже ученик, просто послуживший причиной дополнительной мудрости своего рава, называется мудрым. Мудрый — это знающий о себе все, что необходимо. Проницательный содержит в себе множество ступеней, ибо он вникает во все и знает о себе и о других. Как сказано, праведный знает свою животную душу, то есть праведник Исод передает Малхут, Авая де Бон, и животное Бейма в гематрии Бон, 52, как сказано, праведник правит страхом Творца, то есть праведник Исод правит и наполняет Малхут, называемую страх Творца. А мудрый относится к свойству Малхут, которое называется мудрый сердцем. Мудрый сердцем, поскольку мудрость Хохма находится в сердце, Малхут, а не в ином месте. А проницательный пребывает как наверху, так и внизу. Он осведомлен как о себе, так и о других. Мудрый — это Малхут, со стороны которой раскрывается Хохма. А проницательный — это Исод, праведник, находящийся выше Малхут. И известно, что Хохма в Малхут светит только снизу вверх. И поэтому сказано, что мудрый знает о себе все, что необходимо. То есть знает только о себе и не может передавать вниз другим. Мудрый сердцем, дословно в сердце, а не в каком-либо ином месте, ибо в сердце, Малхут, получение происходит снизу вверх, а не сверху вниз, как в другом месте. А Исод проницательный передает хасадим сверху вниз, то есть получает для себя и передает вниз другим, то есть Малхут. Как сказано, праведный знает свою животную душу. И также сказано, праведник правит страхом Творца.
Про намерение вам не напоминать, да? Всем понятно.
Восхождение молитвы, 121 пункт. «И сказал мне, раб ты мой, Исраэль, в котором я возвеличусь». Здесь говорится о молитве, которую человек должен произнести перед Творцом, и это одна большая и важная работа из всех работ Господина Его. Есть работа Творца, которая связана с действием тела, и это заповеди, зависящие от действия. А есть работа Творца, являющаяся более внутренней работой, и она основа всего. То есть заповеди, связанные с речью и желанием сердца. Заповеди, зависящие от тела, то есть от парцуфа, где есть уже часть получения ради отдачи. И заповеди зависят от молитвы, от обращения, то есть от речи. От желания сердца, это значит от речи, перед действием. 122 пункт. В теле есть 12 органов, участвующих в действии тела. Это две руки и две ноги, каждая из которых состоит из трех частей. И 4 раза по 3 — всего 12. Это органы тела, и работа Творца в заповедях, зависящих от действия, основана на них. Ибо есть два вида работы Творца. Первое — в органах тела, находящихся снаружи, и это 12 органов, имеющихся в руках и ногах. Второе — в 12 других внутренних органах, расположенных во внутренней части тела. Это мозг, сердце, печень, рот, язык, 5 долей легкого и 2 почки. Это внутренние исправления, направленные внутрь тела, чтобы произвести с помощью них исправление духа, что является внутренней важной работой Творца. То есть заповеди, связанные с речью, такие как молитвы, благословения и благодарения. 123 пункт. Молитва человека — это работа духа, руах, работа второго вида, связанная с речью. Она восходит к высшим тайнам, и люди не знают, что молитва человека проходит сквозь воздушные пространства и сквозь небосводы, открывает проходы и возносится наверх. 124 пункт. В час, когда восходит утренняя заря, и свет отделяется от тьмы, проносится воззвание по всем небосводам, возглашающее «Поднимитесь, властители проходов, властители чертогов! Каждый займите место стражи своей, поскольку властители, которые правят днем, это не те, что властвуют ночью». Когда наступает ночь, уходят властители дня, и назначаются другие властители, правящие ночью, и меняются одни на других. 125 пункт. Сказано: «Большое светило для правления днем, а малое светило для правления ночью». Правление днем и правление ночью — это властители, назначаемые днем, и властители, назначаемые ночью. 126 пункт. С наступлением ночи выходит воззвание «Поднимитесь, властители ночи, каждый на месте своем». А когда занимается свет дня, выходит воззвание «Поднимитесь, властители дня, каждый на месте своем». После произнесения воззвания каждый устанавливается на месте своем. Тогда первый опускается шхина, и Исраэль входят в дом собрания, чтобы восславлять Господина своего, и начинают песнопение и восславление.
То есть высший свет светит, и за счет своего постоянной работы поднимаются решимот к реализации и начинает действовать весь этот процесс, как это было начато с начала творения, по нисхождению миров, сотворение келим, сотворение человека, его разбиение, Адам, и потом начало исправления. Все по выходу решимот и света, действующего на них, соответственно, ступеням. Соответственно, порядочно, упорядочно. Понятно? Всем, кроме Цвики? Да.
Моше Скалондия спрашивает так. Как мы можем перевести величие товарища, величие Творца в чувство, чтобы это не оставалось просто словами?
Не знаю. Нажать на какую-то кнопочку надо, видимо. И так сработает. Сокрушаться о том, что не получается, это сокрушение, это сожаление уже является просьбой, молитвой. Думая о том, что бы я ни делал, я бы хотел в этих действиях, чтобы свет дал мне величие Творца. Не ради наслаждения, а ради того, чтобы смог я работать. Только в мере познания величия Творца смогу я отдавать Ему. Это все законы, это законы природы. Если действует на меня одна сила, то он может воздействовать, это может задействовать следующую силу. Только добавляя посредством группы хисарон, от меня тоже будет что-то зависеть. Но это будет происходить только если я включаюсь в окружение и получаю от них этот хисарон. Если же я действую от самого себя, я не могу сделать больше, чем то, что получаю свыше. И тогда от себя у меня тут нет никакой добавки в этой связи между мной и Творцом. Но когда Творец разбил келим, уже понятно тем самым, что таким образом он дал нам возможность запоручиться тем, что нам дает группа. И тогда, попадая в группу, если я прихожу в группу, получаю от них верное впечатление к хисарону, к величию Творца, тогда мне будет что добавить в моей ответной реакции снизу вверх. Я получаю свыше свечение, которое пробуждает меня, и тут же могу правильно отреагировать. Это уже будет называться пробуждением снизу, в моей молитве, просьбе. И тогда, соответственно этому, у нас будет, как мы сейчас читаем, подъем молитвы и ответ молитвы на молитву. То есть во всей этой системе взаимосвязи нет ничего, кроме получения хисарона от окружения и его подъема, этого хисарона. Тогда все начинает функционировать соответственно этому хисарону, который я добыл. Тогда только есть нечто, сделанное мной, когда я включился в окружение. Но если этого я не сделал, то не получаю впечатления от группы, от товарищей. И не могу таким образом поднять больше, чем то, что мне подсвечено свыше. То есть нет меня, нет моего «я», нет подъема хисарона. И так и остаемся на том же месте. То есть вся наша работа заключена в том, как мне запоручиться желанием, хисароном, которое мне может дать группа. Да, Теранс?
Как в процессе чтения Зоар я получаю впечатление от товарищей?
Как ты получаешь? Или как получить, ты спрашиваешь? А как получить? Не знаю. Поищи.
Это то, что вы сказали, что нужно сделать, получить впечатление от товарищей. Как я могу сделать это, когда никто не говорит? Как я могу получить в этом случае впечатление?
У тебя есть ведь маленький ребенок, правда? Я видел такой милашка. Уже не маленький, не совсем младенец. Я говорю о первом, да? Уже подрос он. Если он чего-то хочет, если он о чем-то плачет, требует, ты очень на это пробуждаешься, так ведь? Почему? Потому что он твой, у тебя есть любовь к нему, и он руководит тобой. Он что-то хочет, он приходит, он тебя приводит в действие с легкостью. Ты начинаешь бегать вокруг него и доставать все, что ему необходимо. Здесь возникает вопрос, как мы можем впечатляться, воодушевляться нашим окружением, в той мере, в которой я ценю его, в той мере, в которой я чувствую их как великие, важные для меня, тогда я буду получать от них хисарон. Это станет мой хисарон, моим хисароном. Что же мне для этого делать? Мне нужно любить их. За счет чего я достигну этой любви? За счет моего вклада в них, вложения. Я должен вкладывать в них, отдавать им. Чем больше я буду вкладывать в них усилия, они становятся для меня более важными, потому что я им передаю свою энергию. Мое сердце находится в них. Моя работа моими руками, моим желанием, мои усилия, все в них. Тогда они становятся важными для меня. Я вложился в них так много, так серьезно. Теперь, если они что-то хотят, к чему-то стремятся, я это воспринимаю от них. Чувствую от них. Почему? Потому что они ведь важны для меня, я их чувствую. Поэтому вся наша работа заключается в том, как связаться с окружением, а связаться за счет усилий, вложения. В нашей обычной жизни нам дают абсолютно естественную автоматическую любовь к нашему ребенку. И ты начинаешь в него вкладывать, в нашей же работе. Ты должен начать делать эти вещи осознанно. Надприродно, надъестественно. И мне, может быть, дела до них нет, но я обязан прийти к состоянию, в котором я буду, они будут ценны для меня, я буду вкладывать в них. И за счет этого они станут уважаемы, ценными для меня. Тогда я буду воспринимать их величие, воспринимать их важность, воспринимать то, чем занимаются, куда стремятся. И тогда все их желания общие соберутся для меня, войдут в меня, я впитаю в них их, и буду уже просить о них за них, и это уже будет истинной молитвой, молитвой множества. Все это в той мере, в которой они будут важны для меня. Поэтому важность Творца никогда не будет выше, чем важность группы. Ты хочешь проверить свою важность Творца? Пожалуйста, проверь. Что происходит в той группе, в которой ты находишься? Именно в той мере, максимальной этой мере, или даже чуть меньше, у тебя измеряется важность Творца. И важность духовного. Истинного духовного. Нет то, что ты можешь для себя там придумать.
Мы здесь читаем Зор. Как я могу наполнить их?
Ты стараешься во время чтения Зор думать обо всех. Как все они, пришедшие на урок, которые стремятся больше, чуть меньше, устали, может быть, они наработались, вчера ночью, вечером, есть такие, которые буквально отдаются полностью на износ, а ты думаешь о них, стараешься даже самыми искусственными мыслями, которыми ты пытаешься сам себя возбудить, из нежелания придет желание. Начинаем мы из насильственных действий над собой, и потом возникает желание. Дайте Винтусу.
Я хочу уточнить, правильно ли понял. Малое свечение, которое управляет ночью, это моя просьба, то есть снизу, которая должна быть направлена на свечение, управляющее днем, большое свечение, так это то пробуждение, которое я должен получить от окружения.
אם הבנתי נכון, ההערה הקטנה שאני מקבל בלילה, אני צריך להשתמש בה כדי לקבל את ההערה הגדולה, שזו אותה התעוררות שאני מקבל מהסביבה.
ההערה בלילה זה החיסרון.
Свечение ночью – это тот хисарон, который я получаю сверху. Когда ощущение тьмы должно помочь мне понять, что это ощущение помощи. За это нужно благодарить. Вознести благодарность, и тогда это назовется для человека днем. Перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.